Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях протоиерей Артемий Литвинов, настоятель храма Иоанна Кронштадтского в поселке Колтуши, и еще ко всему председатель отдела по взаимоотношениям, по работе с молодежью Выборгской епархии. Ну вот, отче, благословите наших телезрителей на начало передачи.
Боже, всем благословения.
Я хочу напомнить всем вам о том, что вы можете звонить в нашу студию в Петербурге. Код города 812, телефон 677-62-44. 812-677-62-44. И, конечно же, вы можете задавать свои вопросы отцу Артемию Литвинову. Тема передачи сегодня у нас очень интересная – это «Молодежь и церковь». И здесь очень много действительно таких составляющих, которые нам кажутся сейчас, ну, бывает даже неразрешимыми вопросом. Но вот для многих людей, обыкновенных наших прихожан и вообще просто людей, очень сложные сейчас вообще взаимоотношения даже в семье, а уж взаимоотношения людей, которые ходят в церковь, и бывает так, что вот мы вводим ребенка своего там, и 5, и 6 лет, и так далее. А вдруг, когда наступает время его, ну, некого взросления, когда 13, 14, и вдруг он говорит, что все, я уже находился в церкви, я теперь буду заниматься своими делами. Вот об этой проблеме в том числе, и, конечно же, все-таки, что такое отношение церкви и молодежи, и, вернее так, роль молодежи в церкви.
Спасибо большое за такой серьезный вопрос. Я думаю, что тема «Церковь и молодежь» такая же актуальна, как «Отцы и дети». И то, что в 2000 году был образован отдел по делам молодежи Русской Православной Церкви, синодальный отдел по делам молодежи, как раз говорит о том, что церковь уделяет очень пристальное внимание подрастающему поколению. Святейший патриарх Кирилл очень сильно уделяет внимание именно молодежи. Он не считает молодежь потерянным поколением, он об этом говорит на съездах, это мы можем даже эти цитаты прочитать на сайте patriarchy.ru. Вот. И сейчас действительно очень важно, чтобы каждый священнослужитель на своем месте, каждый отдел по делам молодежи, у нас очень много же епархиальных отделов по всей Русской Православной Церкви, чтобы они смогли как раз найти общий язык с молодежью. А когда вы приводили пример касательно того, что как прекрасно, когда мы до 5, до 6, до 7 лет ходили в храм, все было прекрасно, хорошо, а потом ребеночек, вот видите, не хочет ходить в храм. Но потому что мы-то остались такими же родители, да, у нас больших перемен нет, а ребенок растет, он развивается. До 5 лет у него были одни заботы. Дальше мы попадаем с вами уже в подростковый, начало подросткового уже кризиса. Там возникают другие вопросы. А мы не меняемся. Его задача родителей и священнослужителя увидеть эту перемену в ребенке и самому успеть перестроиться. И самое главное, помочь этому ребенку перейти на новый этап, подростковый этап отношения уже его к церкви. Вот это очень важно. Потом после подросткового периода еще один кризис, еще один переход, следующий этап, когда у ребенка, у подростка возникают большие вопросы. Кто я? Куда я иду? Зачем я? Формирование мировоззрения. А мы опять же до сих пор к нему относимся как к обычному ребенку. И поэтому тут опять необходимо перестроиться. И я думаю, что все эти мероприятия, которые организовывает любой отдел, любой епархии, они как призваны как раз показать молодежи красоту православия.
Это очень интересно. Я никогда не задумывался именно над этим аспектом, потому что действительно, вот у меня как раз сейчас дочке 12 лет, и возникают уже какие-то вопросы, но я понимаю, что все-таки, наверное, да, нужно дать какую-то, ну, что ли, может быть, свободу, особую свободу ребенку для того, чтобы он... Или все-таки вот... Меня мучает такой вопрос, что о том, что ведь ребенок, нам кажется все-таки, что и он еще нуждается в опеке. И мы, ну, наверное, часто слишком много свободы у него забираем. Или, может быть, это наоборот. Ведь сейчас столько опасностей, сейчас столько соблазнов так называемых. И в школе, и у школы, и за школой, и вообще в жизни всегда много такого, а в соцсетях. И поэтому хочется уберечь ребенка от какого-то такого, ну, прямого, что называется, зла. И поэтому хочется, чтобы ребенок был в церкви. Что же мне делать в этом случае?
Ну, я думаю, в первую очередь, вы не должны забывать о том, что как раз вы сказали 12 лет, да, это расставание с детством и обретение самостоятельности. И вот очень важно, чтобы вы аккуратненько приучали ребеночка к самостоятельности. Конечно, под вашим контролем, но не забывая, что мы должны слушать ребенка. Да. Очень многие миссионеры говорят, но сначала завоевать любовь, да, а потом уже доносить свой назидательный, свои советы давать ребенку. То же самое и здесь. Надо постепенно давать самостоятельность, как в доме, так и в церкви. Ну, например, я иногда, вы знаете, своих детей даже спрашиваю утром, в воскресенье, говорю, вы пойдете в храм? Одна дочка говорит, да, я пойду. Другая говорит, не, я поваляюсь в постели. А потом все собираемся, она такая, ну нет, я все-таки тоже пойду, понимаете? Но был задан вопрос, и она дала сначала негативный ответ, но потом изменила свое мнение. Дети же очень быстро меняются. Подростка чуть посложнее, конечно же, но необходимо, конечно, слушать и слышать свое чадо, конечно же. Еще поэтому один... здесь я бы все-таки порекомендовал не бояться давать самостоятельность. И даже наши проекты, многие молодежные проекты, мы как раз стараемся дать побольше самостоятельности нашей молодежи. Но опять же, мы, конечно, стараемся небольшие рамки давать, потому что мы совсем не с вами не ушли куда не нужно, конечно же. Ну, например, если у нас спортивное мероприятие, да, есть свой самостоятельный, человек показывает свой профессиональный опыт владения той или иной игрой, но это вот в рамке, например, мы стараемся там посетить какому-то празднику. Следовательно, у нас есть окантовочка такая православная. Мы говорим, почему мы, например, этот спортивную игру посвятили этому празднику, например, Георгий Победонос. У нас очень много таких событий в Русской Православной Церкви. Вот. Поэтому это очень важно, давать самостоятельность, но в то же время не забывать слушать и слышать ребенка, и задавать вопросы ему тоже. И, конечно же, где есть какая-то опасность, объяснять, почему вы ввели те или иные ограничения. Необходимо говорить.
Еще один вопрос, касающийся поведения ребенка в храме. Столько вопросов возникает всегда, тем более со стороны взрослых людей, ну, имеется в виду не родителей, а взрослых людей, которые, ну, другие, так сказать, чужих. Где ребенку говорится «встань прямо». И вот сколько раз в церкви я это очень много раз видел, когда даже сама мама отдергивает ребенка, которого вот ему не хочется стоять, ему хочется походить, ему хочется, ну, как-то, ну, невозможно стоять вот всю службу, ну, не выстоять ему. И вот это вот отдергивание постоянное, у меня возникает ощущение, что ребенок, ну, вот он-то точно через год уйдет, потому что ему не хочется ходить, он не понимает ничего. И вот в этом непонимании есть ли какие-то пути, которые могут помочь и родителям, и детям понять язык богослужения, понять, в общем, в принципе, хотя бы даже в общих чертах, что происходит. Нужны ли воскресные школы, на которые будут ходить дети, а не отбывать повинность, на которую их отправили родители? Ну, к сожалению, я вынужден так говорить, потому что, ну что же скрывать, если это во многих случаях правда. И еще, конечно, здесь вопрос возникает о том, что говорят, и в особенности неправославные средства массовой информации очень любят говорить о том, что в православной церкви нет молодежи. Вот два этих тезиса поясните, пожалуйста, очень.
Много вопросов, я стараюсь запомнить первый. Я начну сначала. Значит, по поводу ребенка в храме. Здесь настоятель сам усматривает, как поступать в той или иной семье. Есть священнослужители, которые говорят, младенцы, маленькие дети должны быть в храме от начала часов перед литургией, всю литургию и там до конца. Да? Некоторые благословляют приходить с маленькими детьми, с маленькими там, ну, груднички, например. Да, там кто к Отче наш, кто-то благословляет приходить прямо к причастию, да, по-разному бывает, да. Вот, в нашем храме у нас очень активно развиваются колтуши, много переезжает семей, очень много детишек причащается. Сам храм, к сожалению, небольшой. Вот мы благословляем приезжать с маленькими детишками ближе вот к Отче наш, к концу службы. Но в то же время у нас есть такая категория граждан, как пятилетние ребята. Вот. Здесь есть сложность определенная. Не грудничок, но энергии там, конечно, целая подстанция. И мы решили, что мы попытаемся в следующем году, мы сделали детскую комнату недалеко от храма, где будет у нас проектор небольшой, который будет транслировать службу. Можно сказать, онлайн-служба, которая идет в храме. Дети там могут рисовать пока, там ходить, мамы могут рядом быть, или там какая-то у нас подумает, может быть, кто-то будет следить за этим. И чтобы они не мультики там смотрели, а также до них доносилось пение и молитвы богослужения. Второе. Благодать Божия касается не за какие-то наши знания. И ребенок, который приходит в храм, это получает, он просто по дару, по любви Божией, это каждому человеку без возраста, да. Поэтому я думаю, что если ребенок там знает или не знает литургию, это уже, так сказать, не очень важно, потому что Господь по своей любви дал нам войти в эту жизнь и также продолжает нам дарить свою милость, эту жизнь, творить, появляются новые люди и так далее, так служить Богу и людям. Поэтому я думаю, что благодать Божия коснется везде. Особенно, когда человек предпринимает усилия по молитве, усилия для того, чтобы решить эту проблему, чтобы ребеночек пришел в храм. Поэтому, я думаю, это небольшая проблема. Касательно воскресной школы для детей маленьких. Ну вот, я думаю, что вот та комнатка, которую я вам писал, это было какой-то, может быть, начальным этапом воскресной школы для малышей, можно так сказать. Мы попробуем, посмотрим, как это все сработает. Но мы же не должны забывать, что это общественное место. И люди пришли в храм помолиться. И когда, конечно, чрезмерно дети бывают, помогают диакону петь, иногда помогают толковать священное писание проповеднику, да, это, конечно, честно говоря, сложновато. Меня это тоже сбивает. И я прекрасно понимаю, что ребеночек там от преизбытка эмоций поет в храме, но это, конечно, сбивает. У нас определенно, как вы знаете, да, и наши телезрители знают, что служба или божественная литургия, она четкая. Все имеет свое место. Вот. И такие коррективы, они, конечно, иногда ну, вносят какие-то небольшие поправочки в настроение, я бы так сказал. Вот. Поэтому я бы, конечно, бы рекомендовал, если ребенок такой очень активный, конечно, приходить к концу службы. Но здесь возникает другой вопрос. Мама говорит, а как же я причащусь? Ну, во-первых, мама – это тоже такое служение. И если вы причащаете свое чадо, я думаю, Господь вас тоже не забудет за такую жертву. То есть можно приравнивать к доброму самарянину, наверное, уже этих мам. Но с другой стороны, а где крестные? Мы же говорим о том, мы подготавливаем крестных, мы проводим огласительные беседы. Где они? Я как-то пришел в 5 класс, спросил, кто крещен? Ну, так вот, ради интереса. Ну, лес рук, слава Богу. Вопрос второй. Кто-то знает своих крестных? Все. И да. Тишина.
Хотя, вот хотя на самом-то деле крестный – это же не только второй родитель, но в случае, если какая-то беда случится, именно крестный становится и настоящим родителем.
Да.
Я хочу нашим телезрителям, дорогим нашим телезрителям напомнить, что вы можете звонить к нам в студию, задавать свои вопросы. Телефон студии 812, это код города Петербурга, телефон 677-62-44. Мы будем рады вашим звонкам. Ну и последний вопрос, который я тогда задал вам перед этим звонком, перед тем, как попросить наших телезрителей звонить, это утверждение, что у нас в церкви православной нет молодежи.
Да, значит, я бы сказал, что наоборот, в нашей церкви есть молодежь. В свое время я 2 года возглавлял координационный центр Северо-Запада федерального округа, приходилось выезжать в разные епархии, встречаться, молодежь не догонялась, мы выезжали в университет, в учебное заведение, так встречались. И мне было очень приятно, что действительно молодежи много. Но вот вопрос, а какой критерий? Вот какое количество хорошо, какое количество плохо? Вот у нас этих нет рамков и критерий, да? Если апостол Павел радовался, что он одного человека обратил, я думаю, мы тоже должны радоваться, что, дай Бог, хоть если одного молодого человека обратили на путь правильный, исправление, то мы тоже должны радоваться. Вот. Плохо ли, когда на молодежном мероприятии пришло 12 человек добровольно? Я считаю, что надо радоваться. Поэтому вот тут очень сложно с подсчетом. У нас почему-то очень сильно на Руси любят счет. Я не знаю почему, но я думаю, что мы должны определять, может быть, нашу работу молодежную в дальнейшем. У меня бывали такие случаи, разговариваю с взрослым человеком, да, и он мне вспоминает о том, ну, он не так часто ходит в храм, там, человек занимает определенный пост, но он вспоминает, что священник, когда он был молодым, он ему уделил внимание, ответил на его вопросы. И вот это теплое, приятное отношение, приятная встреча, так осталось у него сердце, он больше не ходил ни на какие мероприятия молодежи, ни на съезды, ни на фестивали. Но вот эта встреча с этим священником в дальнейшем была как раз путевой звездой в дальнейшей жизни. И он по-другому относится к церкви. Сейчас, занимая пост, он старается помогать церкви. Вот, пожалуйста, вот такой простой пример. Так что я считаю, что наша задача по возможности сеять, ну а плоды уж как Господь даст.
Отче, у нас есть телефонный звонок, вы разрешите его принять?
Да.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Это Ирина из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня такой вопрос. Вот как правильно себя вести бабушке, которая, ну как бы вот я лет... 6 вот уже как начала выцерковляться, к Господу только пришла, а дети не научены ничему, не наставлены в вере, не воцерковлены. И вот внуку сейчас 12 лет, и родители как раз вот очень жестко его ограничивают. Настолько сильно давление, а он, бедный ребенок, я вижу, что он в эти компьютерные игры, как бы вот именно поэтому уходит, сидит там в этих своих играх. Со своей стороны я не могу как бы вот ничего говорить, потому что встречаю жесткий отпор, что не надо учить нас жить. И вот с одной стороны испытываю очень сильную вину как бы перед ребенком, потому что ну, не знаю даже, как правильно себя вести. Ну, молюсь за них, за всех. Но вот как бы какая-то все равно, вот я думаю, как бы что я как предатель, что ли, какой-то, или еще что-то. Вот, получается, какая-то у меня такая вот позиция тоже. Я не знаю, как правильно себя вести вот бабушке в такой ситуации, которая сама как бы поняла вот все это, а дети еще находятся далеко.
Вот. Спасибо большое, Господи. Ирина, да?
Да, Ирина.
Спасибо большое за звонок. Сложный вопрос, но я смею вас заверить, отче, что с такой проблемой сталкивается очень много людей.
Я бы сказал бы все, на самом деле. Но я бы сказал бы о том, в первую очередь ответственность несут родители, которые препятствуют, да, может быть. Здесь, я думаю, что, как я уже говорил в начале, очень опасно ограничивать ребенка, потому что, как мы сказали, что в этот возраст, когда формируются собственные воззрения, когда человек учится самостоятельности, когда ему нужно, с ним надо больше беседовать, а не приказывать, конечно, он закрывается, а раз его не слышат родители, он уходит в другую реальность, да, где он может навязывать свои правила, где он может командовать, где он может... Ну, конечно, это более в такой агрессивной форме. Если родители бы прислушались, посмотрели бы с ребенком, я не знаю, там вместе какой-то фильм проанализировали, спросили бы его мнение, он бы высказал, они хоть как бы понимали, куда ребенок идет. Касательно бабушки. Ну, как сказали уже, ну, в первую очередь молитва. Да, это первое. Второе, вот я бы посоветовал бы по возможности, у нас как получается, бабушка просит ребенка у родителей отвезти на воскресную литургию, причастить. Я бы предложил, ну, это если так получается, хорошо. Второй есть вариант, если не получается, вы получили отказ, просто взять ребенка погулять. Не на службу, не на причастие, а просто погулять. Но в вашем распорядке прогулки должен быть храм. Просто зайти в этот храм, прогуляться, поставить свечку, чтобы ребенок хотя бы иногда соприкасался с церковным пространством, которое уже своей красотой, своей ароматикой уже человека просвещает. Это очень важно. И у нас бывает так, приходят, например, родители говорят, мы пришли, он начинает тут кричать. Я говорю, когда вы были в храме? Ну, мы не были, но вот проезжали мимо. Ну, хорошо, пришли, да. Я им говорю, вы просто такой небольшой совет. И родителям, и бабушкам особенно, потому что, как показывает практика, бабушки чаще всего гуляют вот, с детишками. Ну, сделайте такую программку, чтобы, ну, может быть, ближайший храм, если это Санкт-Петербург, я так понимаю, ну, множество храмов, можно дойти и прогуляться, если есть такие возможности и силы. Зайдите в храм. Многие храмы же поздние службы бывают и не закрыто, или так запланируйте. Придите в храм, прогуляйтесь, походите. Не надо там долго находить, если ребенку понравилось, посетите в храме. И это постепенно, вот как маленькое тоже зернышко будет в сердце этого ребенка. Потому что, опять возвращаюсь к воспоминаниям, общаясь с людьми, которым там 80-92 года, да, я поражаюсь одному. Люди вспоминают опять, вот когда я была молодая, бабушка мне говорила, то есть человек это помнит. Была короткая встреча, короткий совет родного человека. И этот человек помнит до смерти. Вот как бабушка там показала, как надо креститься. Или когда бабушка впервые угостила просфоркой. Или когда она там предложила святую воду. И это люди помнят и проносят сквозь всю свою жизнь. Я думаю, если бы каждая бабушка привела бы своего любимого ребеночка в храм просто прогуляться, ну, включила бы в программу прогулок, то я думаю, что это тоже бы приятный, благодатный свет сохранил бы в этом сердце или зародил бы в этом ребенке. Пока так, я думаю.
Спасибо за такой очень развернутый ответ. Пожалуйста, дорогие наши друзья, звоните к нам в студию. Телефон 667-6244, код города 812. 677-62-44. Продолжим дальше. Конечно, молодежь и церковь имеют еще и аспект понимания или непонимания современной церкви, потому что нам кажется, или во всяком случае мне в свое время, когда я был совсем молодым человеком, казалось, что я, приходя на службу, я, конечно же, ни слова не понимаю, что, о чем говорится, почему горея имеем сердца, почему миром Господу помолимся. И мне ничего не было понятно абсолютно. И мне некому было объяснить. То есть совсем некому. Я был, ну, что называется, один на один с той проблемой понимания. Что же делать в том случае, если, например, сейчас наша молодежь, вот если она была воспитана вне церкви, но вдруг вот возникает такое желание прийти в церковь. У каждого человека такой бывает момент, и человек приходит в церковь. Но что ему в этом случае делать? Его встречает свеченица, которая говорит, как ты одет, ты очень плохо одет, ты неправильно одет, иди переоденься, а потом возвращайся в церковь. И они уходят и больше никогда не возвращаются. Бывает, видите, такое.
Бывает.
Вот это вот взаимоотношение церкви и молодежи той, которая только-только начала ходить в церковь самостоятельно, но не понимает. Есть такая проблема?
Такая проблема есть. Есть она даже и в моем храме, хотя я стараюсь регулярно общаться со своими сотрудниками, свечницами, лавочниками. Я их прекрасно понимаю. Это прекрасные люди, несут очень серьезное послушание, но, ну, хочется молодому человеку пояснить. Я думаю, что здесь желание в первую очередь того, что, учитывая, что у нас чаще всего это люди в возрасте, они вспоминают свою молодость, и, может быть, они бы хотели, вот, грубо, как бы себе обращаться. Вот кто бы ко мне бы так обратился, пояснил бы мне. И вот они, наверное, с этим благим желанием, надеюсь, обращаются к молодому человеку. Но время бежит, время меняется, и молодые ребята тоже очень меняются сильно. Они в такой беготне, в суете такой, да. Ну, как я иногда делал на приходе. Когда приходят такие ребята, я их вижу, потому что, еще раз скажу, приход небольшой, я их увижу. Или это мои гости впервые пришли на службу. Я стараюсь их по возможности огородить от самого всех прихожан. Почему? Потому что действительно он стоит, он не понимает, кто-то крестится, кланяется, он или повторяет, или нет. И бывает, попросит свечку передать, он переживает. Поэтому я отвожу или на клирос, почетное место, или где щитцы у нас находятся, и тем самым как бы ему чуть легче становится. И не давит вот эта вся такая приходская масса, и он все чуть-чуть покафоль. Хотя, конечно, все пугает снаружи. Вот. Но даже вот небольшие такие вот наши, ну, не поблажки, а индивидуальный подход к молодому человеку дает результат. И молодой человек уже говорит, вы знаете, вот, ну, я, конечно, ничего не понимаю, но мне хорошо. Вот я считаю, что, опять же, значит, благодать Божия коснулась, и слава Богу, значит, слава Богу, что это получилось, что этот человек встретился с этой благодатью.
У меня еще будут потом ряд вопросов к вам. Но сейчас у нас есть телефонный звонок, и мы его примем, хорошо?
Да.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Любовь, я из Тамбова. Я хочу задать вопрос, как уберечь молодежь от разврата? И если кто-то впал в разврат, то как спасти? Кому молиться? Спасибо большое.
Спасибо большое, Любовь, за ваш звонок.
Ой, вопрос очень сложный. Конечно же, молодежь, опять же, тут проблема в чем заключается? Вся молодежь, у нас же молодежь считается от 14 до 30 лет по данным Русской Православной, по нашим документам, а в государстве до 35 и старше. То есть здесь как? Все-таки в каждом возрасте может дать определенный совет, да? Но если мы будем брать, ну, так, студенческую, может, молодежь, подростковую, как уберечь от разврата? Ну, в первую очередь, необходимо следить за своим ребеночком в том плане, что он посещает, какие увлечения. Должны быть обязательно какие-то совместные ваши проекты, совместные ваши мероприятия с ребенком, чтобы понять, до какой степени он уходит или в реальность, или вот, как вы сказали, увлекается чрезмерно тем, что какой-то негатив с экрана идет, он этим увлекается, или чаще проводит в каких-то плохих компаниях. Это за этим надо следить. Как показывает практика, 99% просто родители, ну, не успевают обратить внимание, когда человек уже начинает постепенно уходить на такую вот ложную тропу. Поэтому здесь, понимаете, очень сложно и отделу, и Русской Православной Церкви, наверное, если можно так сказать, в Церкви Христовой в том плане, что против нас действуют средства массовой информации. Вот, слава Богу, есть телеканал «Союз», есть православные передачи, но нас мало. Нас мало. Не всегда молодежь смотрит эти каналы, где они могли почерпать бы какие-то советы, да. К сожалению, этого мало, не говоря уже о интернете. Слава Богу, что в интернете появляются различные прекрасные программы, где священнослужители онлайн отвечают на вопросы, и тем самым молодому человеку могут помочь. Вы знаете, у нас на сайте тоже нашего храма мы сделали тоже онлайн такую помощь, где можно записать вопросы. И вы знаете, очень много молодых ребят как раз пишут вопросы, как справиться вот с тем, что обуревает грех блуда. Очень многие пишут, да. Мы стараемся давать советы, но все-таки вот если какой-то, я не могу говорить опять про всю молодежь, про вот про тот разврат, который творится в округе. Я думаю, что в каждом идеальном случае по возможности надо поговорить и по возможности отдельно договориться со священнослужителем ближайшего храма в небогослужебное время и постараться все-таки под каким-то, ну, хорошим предлогом прийти в храм и сделать эту встречу, чтобы как-то поговорить вместе об этом. Это очень сложно, потому что, еще раз говорю, в каждом возрасте свои особенности, и где-то есть бурное развитие физиологического ребенка, и необходимо ему здесь помочь, и где-то нужна, может быть, и психологическая помощь отсюда. Но все-таки необходимо, я думаю, все-таки встретиться индивидуально. Все-таки в каждом случае по-разному. Я говорю, ко мне тоже обращались молодые ребята с этим вопросом. Вы знаете, в каждом случае все индивидуально. Это раз. И второе, что я хотел, кому молиться? Надо, конечно, всегда молиться Господу Богу. Делать земные поклоны за своих детей и молиться Господу Богу в первую очередь.
Силу молитвы никто не отменял.
Конечно.
У нас есть еще один телефонный звонок, давайте мы его сразу примем.
Да.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьте, пожалуйста, откуда вы?
Я из Чувашира, мужа Лидия.
Здравствуйте, Лидия.
Алло.
Да, мы слушаем вас.
Ага. Я вот хотела, здравствуйте, хотела такой вопрос задать, девушка. Скажите, пожалуйста, вот я сейчас предложила нашему священнику, он у нас иеромонах в церкви, чтобы он меня взял к себе чадом духовным. И вот теперь нужно как-то мне с ним общаться, выстроить вот такое вот общение. И вот как нужно мне к нему обращаться, часто ли какие-то вопросы задавать. Ну, в общем, все еще это для меня ново, чтобы, ну, вот как духовное чадо была я у него. Вот объясните, пожалуйста.
Спасибо большое за звонок.
Спасибо большое. Я думаю, что вот эти вопросы вы даже не должны стесняться и смело задать своему духовному отцу, которого вы выбрали. Не надо стесняться задавать вопросы напрямую, потому что все-таки он ваш духовный отец. Он знает свой распорядок дня лучше, чем я, и он вам скажет, как часто к нему можно обращаться. Потому что я, например, знаю, бывают такие священнослужители, прям говорят своим духовным чадом: «Благословляю, меня беспокоить». Поэтому тут как ваш духовный отец решит, раз вы выбрали духовного отца, вы по каким-то критериям его выбирали, следовательно, вы задайте первый откровенный вопрос, что вы стесняетесь его, может быть, как-то побеспокоить, может, он будет в службе или он будет на послушании каком-то, что вы не хотели бы ему, может быть, надоедать, но в то же время, конечно же, хотели бы получать советы от него. Я думаю, что не надо бояться, и смело его можно об этом спросить. Я думаю, может быть, даже он смотрит сейчас наши передачи и уже готов ответ.
Спасибо большое, отче. И знаете, вопрос вот, когда вот, опять-таки, вот вопрос про вопрос. Ведь вот молодые люди, которые приходят, они, ну, сталкиваются, опять-таки, с тем, что не знают, как вести себя в церкви, как нужно, там, поклоны и так далее. Это дело, в общем, в принципе, наживное. Но нельзя избежать таких важных вещей в жизни церковному, вообще в оцерковлении человека, как исповедь. И я уж еще не говорю про причастие, но про исповедь. Ведь когда молодой человек приходит, он может задать вопрос, который для него самый сложный. Как исповедаться? Вот можно ли просто прийти к священнику и сказать: «Отче, помогите исповедаться»? Или что нужно сделать в этом случае?
Действительно, я думаю, исповедь даже не для молодого человека. И для любого человека, который приходит в храм в первый раз, у него самый большой страх, наверное, после смертного, идет исповедь, наверное, я так думаю. Я думаю, что здесь в первую очередь, конечно, нужно сказать о том, что в первый раз молодой человек исповедуется. Об этом надо сказать, конечно, священник. Да и священник сам увидит и поймет, что человек в первый раз исповедуется. Но очень бывает важно пригласить молодежь на исповедь. Дело в том, что хорошо, когда молодой человек уже пришел в храм, и он уже пришел, он уже сделал над собой усилия, он совершил, он пришел в храм, но тут осталось его подвести к аналою, подсказать, объяснить, это хорошо. Вопрос, как дойти вот молодому человеку до храма, чтобы к нему пришла эта идея поисповедоваться, измениться. Вот, и я бы здесь дал бы такой совет родителям, нашим прекрасным бабушкам, дал бы такой совет молодым, что отысходи в храм и узнай другую точку зрения по поводу этого вопроса. Ну, например, по поводу интернета, по поводу какого-то события, по поводу отношений, ну, если есть у ребенка какое-то увлечение, а как, например, православие относится, там, я не знаю, к плаванию или вообще к спорту, а является ли грешно, что там человек, например, занимается вольной борьбой. Вот надо отсюда, через увлечение вашего ребенка, проложить вот эту дорожку до храма. Ты сходи к священнику и узнай иную точку зрения. Я так предлагал, когда встречался со школьниками, потому что, ну как сказать, прям в классе все на исповедь, это как-то, ну, страшновато чуть-чуть, даже я бы испугался. Я вот, на самом деле, вы знаете, всегда думаю, вот я сижу в классе, к нам ни к священнику никогда в школу не приходил. Я вот подумал, вот я там старшеклассник, ко мне приходит священнослужитель. Я, конечно, в первую очередь бы, наверное, бы там смеялся бы, там, может быть, какие-то шуточки бы даже в первую очередь давал, да. Но видите, как сейчас получилось, что показало время, вот, стал священнослужителем. И я прекрасно понимаю, это молодых ребят, когда приходит священнослужитель, им, конечно, это в диковинку, интересно. Вот этот интерес, хотя он наигранный, так, они стараются как-то подколоть, выглядеть на фоне своих ребят такими героями, да, героями, что, да. Представляешь, я над священнослужителем, значит, посмеялся. Это можно использовать в том плане, что действительно пригласить этого человека активного, подискутировать уже в храме для начала. Угу. То есть не надо сразу же включать тяжелую артиллерию исповеди и причастия, и молитвы, и поклонов Великого Поста, а хотя бы начать беседовать, начать говорить. Вот я считаю, что это очень важно. И вот один раз я еще раз вернусь, опять не закончил мысль. Пришел я в 7 класс, очень тяжело было говорить, и ребята на меня смотрят, ну, директор сказал, классный руководитель. И вижу, ребятам тяжело. И я начал просто-напросто, решил поговорить о мультфильмах, какое он имеет влияние, их мнение спросить. И тут зал, хотел сказать, класс взорвался, куча предложений. И в конце, конечно, я сказал о том, что, ребята, если у вас есть какие-то сложности, там жаловался еще школьный психолог на этих детишек, говорю, если у вас какие-то есть сложности, вопросы, и хотите услышать иную точку зрения на ваше поведение или на какие-то события, приходите, пожалуйста, в храм. И вот со всего класса, спустя 2 или 3 месяца, одна девочка все-таки пришла в храм и действительно задала очень серьезный вопрос семейный. Просто родители пили, и она говорит, как мне в этой семье жить. Вот, пожалуйста, пример. Не знаешь, как Господь, приведет этого человека. Наша задача максимально раскрыть двери храма.
Это, конечно, потрясающий пример. Даже вот, но я рассчитывал на то, что из этого класса придет, может быть, человек 5. Но даже если пришла одна девочка со своей реальной проблемой, которая ее очень сильно волнует, это, конечно, очень-очень важный, очень такой действительно реально сильный пример. Но если вот продолжить это, вот у нас есть такая, такой предмет в школе, который называется «Основы православной культуры». И уже сколько здесь сломано копий на эту тему, но тем не менее, опять-таки, когда у меня дочь проходила это обучение, я спросил преподавателя, нужно ли им Священное Писание принести для того, чтобы уроки о православии все-таки. Она говорит, а зачем нам нужно Священное Писание? Ну, принесите, чтобы и просто показать. И тогда я понял о том, что православные уроки православного, основы православной культуры, это, ну, наверное, не имеет никакого отношения, в принципе, к реальному представлению о том, что такое православие. Вот основы православной культуры, на ваш взгляд, что самое главное можно сказать ребенку вот в этом возрасте, в возрасте 8 лет?
Сложный вопрос, как вы правильно сказали, основа православной культуры. Это очень сложный вопрос, но все-таки это ступенька определенная. Вы знаете, я вот тоже иногда о себе думаю, а вот если бы, я бы хотел бы, чтобы вот обучая в школе, мне бы рассказали хотя бы о церковных праздниках, о монастырях. Я бы хотел бы, наверное, потому что, вы знаете, на фоне всех предметов, и математики, и химии, и всех остальных предметов, он выделяется. Выделяется своей атмосферностью, своей интересной темой. Поэтому, я думаю, основа православной культуры делает большое дело. Вот. Но просто самое главное другое. Здесь должны быть соработники, уже родители. Раз она отнесла Священное Писание просто так, чтобы показать, и она вернулась, может, спустя какое-то время прочитать что-то оттуда, и она бы задалась вопрос, а откуда? И тогда бы у нее цепочка замкнулась, она получила информацию в школе в основе православной культуры, вы рассказали какую-то притчу, например, вот, потом вы сходили в храм, и тогда бы этот круг бы замкнулся, и тогда бы действительно получилась целостная картина. Я думаю, что это все очень важно. Просто, к сожалению, ну, таковая жизнь, что оба родители работают, а надо еще делать уроки. Вот я сейчас очень благодарен матушке, что она все взяла пока на себя. Мы так договорились, до 6 класса она, после 6 класса я уже. Но это очень сложная программа, я поражаюсь просто. Ну, наверное, это программа для того, чтобы побольше родителей были с детьми, наверное, я так думаю. Но все-таки нельзя полностью все отдавать. То есть, если человек прошел курс ОПК, значит, он является чуть ли не кандидатом или магистром богословия. Конечно же, нет. Это первые ступеньки. И здесь должны подхватить уже крестные с помощью родителей, у приходского священника и отдела по делам молодежи данной епархии. Да, вот тогда, ну, да, у нас будет счастье.
Общее дело. Общее дело. Да, то есть литургия. То есть литургия, но только теперь литургия такая, что называется, литургия после литургии. И здесь, конечно, очень много вопросов, связанных еще и с тем, что дети в церкви у нас все-таки в любом случае делятся на все знающих детей или, скажем, молодежь все знающая, и людей, ну, детей или молодых людей, которые ничего не знают. Вы когда вот с ними общаетесь, потому что я понимаю, что ведь не только 7 класс, я понимаю, что опыт большой, вот общение с людьми, не просто невоцерковленными или просто людьми, которые, ну, так, спокойно относятся. Но ведь наверняка вы сталкиваетесь еще и с теми, кто очень негативно относится к церкви. Но сначала мы, прежде чем вы ответите, примем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Любовь, я из Абхазии. А когда Господь особенно преклоняется на милость? Спасибо, Господи.
Спасибо большое за звонок. Когда Господь особенно преклоняется на милость?
Когда человек смиренно все принимает в первую очередь. Когда человек, раскрывая свое сердце без всяких претензий Богу, без упреков к Нему, и когда он старается действительно довериться полностью Богу. Вот это в первую очередь доверие. Когда вы полностью доверяете Богу, вы получаете милость.
И вернемся к вопросу о той молодежи, которая относится к русской церкви агрессивно, да? так называемые воинствующие атеисты.
Ой, сложно, конечно, она относится, все мы это прекрасно знаем. Но, опять же, мы не знаем, когда Господь призовет этого человека к себе, я имею в виду в том плане, что человек обратится в веру.
Да? Савл.
Да. Прекрасный пример. И вот здесь мы не должны, так сказать, какие-то ставить графики. И человек, который сейчас гонит церковь, может быть, действительно в дальнейшем он будет ее защищать. Но здесь мы стараемся все-таки разделять, где есть просто бессмысленная злоба, а где есть действительно какая-то критическая информация, которой можно ответить, с которой можно как-то вот дискутировать и общаться. Но самое главное, я хотел бы сказать, что спор, он все-таки разъединяет людей. Но только беседа, дружественная беседа объединяет и дает свои плоды. Поэтому также и с этой агрессивной молодежью, поэтому, подобно апостолу Павлу, надо идти, надо двигаться и к агрессивной молодежи, и к воцерковленной молодежи, и к малышам, и к уже людям, которые, как они считают, которые стоят уже, может быть, твердо, знают все основы православной культуры и православной веры. Вот, ко всем надо.
Вопрос у меня несколько, чуть-чуть другой. Вот я знаю о том, что совсем недавно епископ Приозерский и Выборгский Игнатий освятил при вашем храме большой духовно-просветительский центр. Наши зрители видели сюжет на эту тему. И большой очень дом. И я очень надеюсь, что это будет действительно домом. Но вот такой большой центр даже в поселке, не в городе не часто встретишь такой. Скажите, вот, наверное, наполнить людьми этот центр, ну, наверное, сложная задача, или с этим не будет никогда никаких проблем? Что должно быть вот в среде, в которая открыта для всех, абсолютно для всех, я насколько понимаю, чтобы это объединяло людей вокруг церкви, вокруг Слова Божьего?
В первую очередь интерес, второе – красота, хорошая организация и внимательное отношение к людям. Это очень кратко, конечно, да, если расширить. Надо делать такие мероприятия, которые действительно были бы интересны людям. Ну, например, мы впервые попробуем делать специальные встречи и профессиональных врачей с жителями, которые находятся, вот, ну, с беременными женщинами, например. Тоже интересная очень тема. Вот, как себя вести, потому что очень много возникает вопрос тоже у беременных женщин, как причащаться, как поститься, как исповедоваться, потому что режимы разные, как ребеночек. Вот очень много таких вопросов возникает. И вот мы даже отдельно решили это выделить направление.
Очень интересно.
Это то, что касательно моего поселочка небольшого, уже свыше 25 тысяч. То есть мы уже так уже с натяжечкой поселочек, уже постепенно двигаемся в более, так, разрастаемся. Вот, поэтому и тем самым очень много семей приезжает, и тем самым мы надеемся на то, что все наши максимально постараемся все наши направления освоить. То есть, ну, это и, ну, как сейчас часто бывает, это и лектории, это и киноклуб, это, конечно же, мы планируем даже сделать свою студию для молодежи, где молодые ребята как раз будут рассказывать о и о церковных правилах, и о поведении в храме. Потому что легче молодому человеку слышать молодого человека. Как мы видим, даже вот в интернете очень многие знаменитые ведущие своих блогов, и у них основные подписчики – это ребята молодые. Понимаете? И вот мы хотим тоже это попробовать. Зачем заново изобретать велосипед? Но теперь эти ребята будут рассказывать не о гаджетах, не о видеоиграх, а о правилах поведения в храме, о взаимоотношении со священнослужителем, как правильно общаться с ним, да, или насчет праздника. И, конечно же, различные мероприятия, молодежные мероприятия, фестивали, концерты, общие паломнические поездки, они очень себя хорошо зарекомендовали в работе с молодежью. Так что я думаю, что через год мы с вами, надеюсь, увидимся, я уже расскажу, чего мы добились за это время.
Еще один вопрос, который касается привлечения молодых людей к работе в церкви. Мы часто видим в алтаре мальчиков в стихарях, которые там выносят свечи, и мы всегда так умиляемся. Ой, как это красиво, как это действительно умилительно. Но возможно ли привлекать к работе в церкви не в качестве, может быть, алтарников, но в качестве каких-то служащих, знаете, ведь Пономарь в переводе был сторож, да, просто, как бы, вот, может быть, какой-то работе, может быть, как-то обучать их с тем, чтобы они хотя бы прочли, ну, третий или шестой час, может быть, попробовать научить их чего-нибудь. Это возможно или это, ну, так, такие дерзкие мысли?
Нет, это возможно. Вы знаете, настоятель на каждом приходе по-своему решает. Некоторые, например, делают испытания определенные. Да? Например, ты должен сначала прочитать мне шестопсалм, тогда ты будешь пономарем, да, например. И каждый настоятель принимает вот свои вступительные экзамены. Да? Все по-разному бывает, в зависимости от возраста. Но, как показывает практика, действительно, когда молодые ребята, они научились читать постепенно, конечно, это клиросное чтение, потом пение, дай Бог, а потом уже и семинария недалеко. Так что все правильно, действительно, очень часто пономари, они и чтецы, ну и певцы, дай Бог. Поэтому это все существует, но если не получается, например, у человека читает, ну, стесняется, ну, очень сильно боится вот он прихода, ну, не знаю, вот прекрасно все знает. Ну, такое бывает даже с олимпийскими чемпионами, да? Рекорды бьют на тренировках, а когда олимпийские игры настали, они не могут побить этот рекорд. И тогда мы даем возможность себя реализовать в другом направлении. Вот как раз наш центр, я думаю, что как раз в этом нам и поможет, чтобы он мог реализовать себя. Может быть, он будет прекрасным ведущим. и потом также будут вести передачи на телеканале «Союз».
Ну, во всяком случае, я да, представляю себе именно этот путь, когда человек, может быть, действительно не сумев стать чтецом, в конце концов станет ведущим, в том числе, программы «Беседы с батюшкой» и на телеканале «Союз». Ну и вот, вы знаете, вот подводя итог уже передачи, давайте попробуем все-таки поставить некие акценты. Итак, молодежь в церкви – это все-таки не отсутствие молодежи, а ее много, но просто эта молодежь может быть рядом с церковью, где-то вокруг ходит, и наше с вами общее дело, я имею в виду общее дело с прихожанами, с бабушками, с родителями, обратить на это внимание, потому что иначе эти дети окажутся не просто в игре, там, танчики, а могут оказаться в реальной беде, и мы в этом должны помочь. Прощаемся с вами, дорогие наши телезрители. Это была передача «Беседа с батюшкой». У нас в гостях сегодня был протоиерей Артемий Литвинов, настоятель храма Иоанна Кронштадтского в поселке Колтуши. И мы будем очень рады вас снова увидеть. Благословите, пожалуйста, наших телезрителей.
Божье благословение на все добрые дела.
Мы прощаемся с вами. Всего доброго и оставайтесь с нами на телеканале «Союз».